Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В студии Светлана Толмачева. Доброе утро. Сегодня 11 мая, четверг. В начале часа выпуск новостей. С ним вас познакомит Павел Давыдов.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Развитие вооруженных сил – одна из основных тем посланий Владимира Путина Федеральному собранию. В Грузии идет проверка винных заводов. Европа становится все более уязвимой для ракет дальнего радиуса действия, предупреждает член руководства НАТО.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием. Одной из основных тем выступления стала демографическая ситуация в стране.
Предлагаю программу стимулирования рождаемости, а именно меры поддержки молодых семей, поддержки женщин, принимающих решение родить и поднять на ноги ребенка. Считаю необходимым кардинальным образом увеличить размер пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет. На первого ребенка 700 рублей поднять до 1500 рублей. А на второго ребенка до 3000 рублей ежемесячно.
Значительную часть выступления Путин посвятил проблеме развития вооруженных сил. Президент, в частности, сказал, что к 2008 году армия более чем на две трети должна стать контрактной. Призывников планируется освободить от участия в антитеррористических операциях. Путин указал также на необходимость расширения полномочий регионов в социальной сфере и затронул темы роста ВВП и вступления России во Всемирную торговую организацию. Сегодня продолжатся поиски 11 российских и украинских альпинистов, пропавших 9 мая при восхождении на Эльбрус. В среду в поисковой операции в горах Кабардино-Балкарии участвовали более 50 спасателей. Одного альпиниста нашли, у него серьезное обморожение. Спасенный указал, где могут находиться его товарищи, сказав, что все они живы. Арестованному в Уфе редактору оппозиционной газеты «Провинциальные вести» предъявлено обвинение. Виктора Шмакова обвиняют по двум статьям: призывы к экстремистской деятельности с использованием СМИ, а также призывы к активному неподчинению требованиям властей и массовым беспорядкам. Шмаков, лауреат Всероссийской премии журналистов, был арестован 29 апреля. Недавно его газета опубликовала серию статей с критикой президента Башкирии Муртазы Рахимова, говорит башкирский оппозиционер Хасан Идаятуллин.
Один всеми. Всю жизнь бороться за правду, за справедливость, за закон. Всю жизнь бороться с гуликами, мошенниками, казакратами, теми лицами, которые нарушали права граждан. Его же сегодня за все эти призывы взяли, на него наложили арест. Естественно, мы считаем, что это фальсификация,
сказал башкирский оппозиционер в интервью «Радио Свобода». Финансовая полиция Грузии в среду опечатала несколько заводов, изготовивших фальсифицированное вино. Арестованы 3 человека, конфискованы сотни литров вина. Проверка показала, что производившиеся на опечатанных заводах продукция не отвечает стандартам качества. Против руководителей предприятия возбуждены уголовные дела. По данным полиции, практически все конфискованные вина экспортировались за пределы Грузии.
Радио «Свобода». Новости.
Международная конференция по вопросам сотрудничества России и НАТО открывается сегодня во Владивостоке. В мероприятии участвуют дипломаты и эксперты в области международной безопасности из России, США, Канады и Франции. Делегацию НАТО возглавляет заместитель генерального секретаря НАТО Жан Фурне. В результате прекращения израильских поставок в палестинскую автономию горючего осталось лишь на сутки. С подробностями Равшан Гусейнов.
Израильская компания «Дуралон» прекратила поставки бытового газа, бензина и дизельного топлива в палестинскую автономию в связи с долгом в 120 миллионов шекелей. Бензозаправочные станции, на которых еще осталось топливо, ограничивают отпуск бензина и солярки до 15-20 литров на бак. На многих заправках автономии стоят километровые очереди автомобилей. По словам главы палестинского ведомства по энергетики Маджахида Саламе, запасы топлива в палестинской автономии закончатся через 24 часа, и тогда, как он выразился, начнется гуманитарный кризис. Израильская сторона утверждает, что палестинское правительство должно и может своевременно платить за горючее, так как зарабатывает на его перепродаже потребителям. По мнению экономических обозревателей, энергетический кризис вкупе с гуманитарным в скором времени может привести к полному крушению палестинской экономики. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Европа становится все более уязвимой для ракет дальнего радиуса действия, считает член руководства НАТО. Маршал Биллингсли не назвал, от каких конкретно стран исходит угроза для Европы, заметив только, что эти сведения содержатся в отчете, который получили послы стран НАТО в Брюсселе. Госсекретарь США Кондолиза Райс считает, что ООН обязательно примет решение по Ирану. По ее словам, это только вопрос времени. В интервью американскому телевидению в среду Райс сказала:
«Предстоит еще много сделать на дипломатической арене. Прежде всего, мы будем добиваться принятия резолюции в Совете Безопасности, так что будем действовать в ООН. Кроме того, как уже говорилось, мы готовы вместе с нашими единомышленниками предпринять и другие шаги вне рамок Совета Безопасности, если понадобится. Я говорю, например, о финансовой стороне дела, поскольку Ирану, который является для террористов, так сказать, центральным банком, Ирану, который является главным подстрекателем на Ближнем Востоке, просто нельзя позволить обзавестись ядерным оружием»,
сказала Кондолиза Райс. В тот же день президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад снова заявил, что ядерная программа его страны служит исключительно мирным целям, подчеркнув при этом, что Иран способен защитить себя и свои интересы. В Португалии полиция оштрафовала на 400 евро водителя, который в течение 35 лет не имел водительских прав. 55-летний Альберто Перейра заявил, что за все эти годы у него не было ни одного нарушения дорожных правил. Картина знаменитого американского поп-художника Энди Уорхола ушла на аукционе в Нью-Йорке почти за 11 миллионов 800 тысяч долларов. Картину 1962 года, изображавшую консервную банку с супом, купила галерея по поручению анонимного коллекционера. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Основные темы – демографическая ситуация в стране и развитие вооруженных сил. Арестованному в Уфе редактору оппозиционной газеты Виктору Шмакову предъявлено обвинение в призывах к экстремистской деятельности и к массовым беспорядкам. Европа становится все более уязвимой для ракет дальнего радиуса действия.
Далее краткий прогноз погоды. В Екатеринбурге сегодня переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура днем поднимется до плюс 19 градусов. В Петербурге ожидается ясная погода, днем плюс 14, плюс 16. В Москве переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 10, плюс 12 градусов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня гости нашей студии Алексей Новоселов, руководитель аппарата партии «Яблоко» в Свердловской области, и бывший политзаключенный екатеринбуржец Виктор Пестов. На самом ли деле молодые люди сегодня аполитичны, как принято об этом говорить? И что думают вчерашние диссиденты о нынешней ситуации в стране? Беседу на эти и другие темы мы начнем минут через 10. Ну а пока переходим к другим событиям. Главная тема утреннего выпуска программы «Время свободы» – демографическая ситуация в России. Мы обсуждаем последние заявления Владимира Путина, предложившего, в частности, увеличить размер пособий по уходу за детьми, а также предусмотреть в программе поддержки материнства ряд других выплат. О том, что думают ученые о роли детских пособий в улучшении демографической ситуации, моя коллега Марина Катес беседует с председателем секции демографии Центрального дома ученых Российской академии наук профессором Андреем Волковым.
Сейчас основной упор будет, видимо, сделан на увеличение детских пособий как способ повысить рождаемость в Российской Федерации. Вы согласны с таким тезисом, что именно детские пособия оказывают наибольшее влияние на рождаемость?
Да, но я хотел сказать, что не только они, потому что семья – это сложный организм, и здесь важно, чтобы эти пособия были эффективными. А для этого надо обеспечить надлежащие условия вообще жизнедеятельности семьи. У нас же, в отличие от других стран, нет ни специального демографического журнала, ни специального демографического института.
То есть вы полагаете, что российские демографы не совсем точно представляют себе механизмы, которые привели к такой демографической ситуации? Видимо, кроме развития науки демографии, требуется все-таки и более тщательное изучение процессов, происходящих в обществе. Может быть, не только низкая рождаемость влияет влияет на не очень благополучную демографическую ситуацию в России, но и высокая смертность?
Да, так не случайно высокая смертность была названа в обращении президента на первом месте среди наших демографических проблем.
Механизм повышения рождаемости и роста популяции российского населения, как он работает, как можно на него влиять, только ли детскими пособиями?
Нужно, чтобы семья вернулась в основную социальную ценность общества. Сейчас она явно испытывает трудности, и поэтому ожидать эффекта пособий придется очень долго. Повторю, что это непростое дело. Повышение статуса семьи, пребывание в семье не дает никаких социальных преимуществ. Достаточно сказать, что у нас в течение многих лет были льготы, связанные с проездом, зависели от числа детей. С двумя-тремя детьми мы могли льготы предоставлять, а с одним ребенком уже никаких льгот не было. А на самом деле семья сознательно или подсознательно учитывает все условия своего существования. Поэтому это очень хорошо, что широкие меры по поддержке семьи намечены, но это еще далеко недостаточно.
Тему беседы Марины Катес с профессором Андреем Волковым продолжит опрос на улицах Екатеринбурга. Наш корреспондент Ирина Мурашова спрашивала у горожан, поможет ли увеличение детских пособий росту рождаемости в России.
Вот я была за границей, так там все для того делается, чтобы только рождаемость. Все равно не родится. Но надо, конечно, помочь. Сейчас вот внучка у меня учится в школе. Дочка, мать-одиночка. Если бы нас не было, кто бы ей помогал?
Ну, что можно за эти деньги купить? В магазин заходишь, 700 рублей нету, чтобы прокормить семью на день только.
Нет, не с этого надо начинать. Сознание повышать надо. Войну рожали и без всяких социальных пособий. Низкий очень уровень духовного развития и матерей, и бабушек.
Нет, конечно. Прежде всего, условия, садики, чтобы были нормальные. Потому что садик 5 тысяч, а зарплата тоже там 3 или 4 тысячи.
Мне кажется, что не поможет. Ну, может, укороченный рабочий день для матерей.
Мало, два раза только. На подгузник только хватит.
Сейчас же очень трудно жить, особенно молодым. Может быть, это и поможет. Ну, во всяком случае, лучше, чем ничего.
Это не поможет, потому что один раз получить 10 тысяч за рождение ребенка, а потом-то его как кормить и одевать.
Самое важное для каждого родителя – это, прежде всего, воспитать ребенка, чтобы получил образование, чтобы была медицина бесплатная.
Мне кажется, да. Потому что пособие маленькое дают. И стимул какой-то рожать-то будет. Вот я мать, как бы мать-одиночка, и получила 6-700. Все. Каждый месяц 160 рублей. Нет, конечно.
Когда мама сидит, ей нужно какое-то пособие, чтобы оно достойно было ей. Чтобы она могла сидеть и не думать, на какие деньги я буду завтра это покупать.
Увеличение пособий не поможет, потому что, оглядываясь вокруг, иногда убеждаешься, что рожать, в общем-то, и не от кого. Мужчины у нас спиваются, здоровье очень плохое, поэтому, собственно, начала человеческий ресурс надо больше внимания обратить.
Разовые пособия – это несерьезно. Надо как-то глобально поменять это все, систему. Когда в семье наступает нормальное финансовое положение, когда все благополучно, тогда уже идет как бы вопрос о рождении ребенка. И зарплата, и квартира, и как бы обеспечение, чтобы на уровне было.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, поможет ли увеличение детских пособий росту рождаемости в стране. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии появился Павел Константиновский с обзором местных газет. Доброе утро, Павел.
Доброе утро. Российская газета в региональной вкладке описывает ситуацию с мошенниками в Челябинской области. За первый квартал этого года правоохранительные органы возбудили 1360 уголовных дел по фактам мошенничества. Издание отмечает, что с каждым годом преступлений такого рода все больше. Чаще всего мошенники попадаются на махинациях с банковскими экспресс-кредитами и сотовыми телефонами, а также на обмане при сдаче в наем квартир. В «Ведомостях» читаем статью о том, как соблюдаются права работника в случае его увольнения. Она называется «Уходи по-хорошему». Еще 5 лет назад суд становился на сторону работников гораздо чаще, более чем в половине случаев. Как полагают эксперты, собеседники газеты, работодатели сейчас стали гораздо осторожнее. Теперь, чтобы уволить человека, до суда ему выплачивают отступные. Конечно, бывают случаи, когда человек через суд восстанавливается на рабочем месте по нескольку раз, но это редкость, отмечает газета. Что касается журналистов, то их в Екатеринбурге увольняют редко, а часть стоила бы, считает шеф-редактор газеты «Уральский рабочий» Татьяна Бурова.
за фактические ошибки. То есть люди пренебрегают проверкой фактов, фамилии искажаются, должности людей, их слова часто перевирают вплоть до противоположного, и люди перестают доверять, и это очень плохо.
Борьба с игорным бизнесом ведется только на словах, утверждает в подзаголовке АИФ «Урал». В начале этого года выросли расценки на открытие казино, аналитики утверждали, что игорному бизнесу придет конец. Но в реальности никакого кризиса нет, пишет газета. Напротив, к осени в Екатеринбурге откроется еще около 40 заведений. Правильно делает вывод еженедельник, ведь решение об открытии залов принимают на уровне мэрии города. А кто откажется от лишних миллионов, поток которых проходит через некоторых чиновников, спрашивает напоследок АИФ. Городские куранты обсуждают сегодня флаг Екатеринбурга, и издание напоминает, что собственного флага у города не было ни разу за почти 300 лет его существования. На полотне изображены шахтный колодец и плавильная печь, которые должны символизировать промышленный потенциал города. Но зачем это нужно, автору статьи не ясно, ведь Екатеринбург стремится создать себе имидж торгового центра на границе Европы и Азии. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
С обзором «Екатеринбургской прессы» вас познакомил Павел Константиновский. В Москве 5 часов 15 минут, в Екатеринбурге 7:15 утра. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Основные темы – демографическая ситуация в стране и развитие вооруженных сил. Защита Михаила Ходорковского обжаловала решение московского суда, который признал законным этапирование экс-главы ЮКОСа в колонию в Читинской области. В Москве суд приговорил активистку НБП Ольгу Кудрину к 3,5 годам лишения свободы. Такой же срок, но условно, получил другой обвиняемый. Суд признал их виновными в хулиганстве и умышленном повреждении имущества. Центробанк установил курс российской валюты в 27 рублей 4 копейки за доллар США. За евро дают 34 рубля 54 копейки. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей на Радио Свобода через 15 минут. В 10 часов утра по московскому времени слушайте в эфире «Радио Свобода», аналитический радиожурнал «Время и мир». В этом выпуске послание Владимира Путина «Есть оборона, но нет Чечни», смена руководства ЦРУ, портрет нового кандидата на пост директора ведомства и культура литературной критики. Все эти темы в программе «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина. Сегодня в 10 утра выйдет повтор программы от 10 мая. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Екатеринбурга. Завтра, 12 мая, свое 30-летие будет отмечать московская хельсинская группа. Думаю, что каждому слушателю «Радио Свобода» хорошо известно о вкладе участников группы в развитие правозащитного движения в Советском Союзе и в современной России. Накануне этого события мы пригласили в нашу екатеринбургскую студию Виктора Пестова, диссидента с 30-летним стажем. Доброе утро, Виктор Георгиевич.
Доброе утро.
А также Алексея Новоселова, руководителя аппарата партии «Яблоко» Свердловской области, первокурсника факультета политологии Уральского госуниверситета, который уже успел зарекомендовать себя как участник почти всех протестных выступлений в Екатеринбурге. Доброе утро, Алексей.
Здравствуйте.
Юбилей московской хельсинской группы дает нам повод поговорить о диссидентах прошлого, ну и о современных правозащитниках. Виктор Георгиевич, вас я не представляла подробно, потому что вашу биографию с некоторыми деталями, которые было бы интересно узнать нашим слушателям, сейчас изложит моя коллега Евгения Назарец.
Виктор Пестов в 1968-м выступил инициатором создания в Свердловске подпольной молодежной организации «Свободная Россия», которая позже была переименована в Революционную рабочую партию. В организации числилось 7 человек. Накануне ноябрьских праздников 1969 года подпольщики изготовили около 1000 листовок с требованием введения многопартийной системы в Советском Союзе и улучшения экономического положения населения. Листовки распространяли во время демонстрации 7 ноября, а затем расклеивали в центральных районах Свердловска. В мае 1970-го члены Революционной рабочей партии были арестованы. В ноябре того же года Свердловский областной суд приговорил Виктора Пестова к 5 годам лишения свободы за антисоветскую деятельность. Находясь в лагерях, он принимал активное участие в акциях протеста и был среди участников первой акции Дня политзаключенного 30 октября 1974 года. После освобождения Виктор Пестов вновь создал подпольную организацию «Добровольный гражданский фонд имени Солженицына». В марте 1992 года реабилитирован. В 90-х годах бывший политзаключенный продолжал активно заниматься политикой и был известен как организатор Уральской независимой общественной библиотеки, где хранилась правозащитная литература. В августе нынешнего года Виктор Пестов отметит 60-летний юбилей.
Виктор Георгиевич, насколько я понимаю, вся ваша деятельность всегда была сосредоточена в Свердловске и Свердловской области, а вот с московской хельсинской группой вы как-то связывались вот, в бытность свою активным правозащитником?
Ну, с московской хельсинской группой напрямую я познакомился только уже вот где-то в 90-х годах после освобождения, когда приехал в Москву, и вот Людмила Алексеева меня пригласила к себе домой. Вот тогда я впервые ее увидел.
Сейчас вы какие-то отношения поддерживаете с группой, или вы уже отошли от той бурной деятельности?
Ну, отношения-то все равно сохранились. Я и литературу от них получаю, и вот всякие по интернету сообщения приходят. Ну, я сейчас в основном занимаюсь вот в мемориале, там у нас идет такая ремонтная работа, что ли. Вот меня попросили, значит, там помочь как бы обустроиться на этом новом месте.
Вообще. Екатеринбургский мемориал наконец-то обрел новое помещение. Об этом мы неоднократно слушателям Радио Свобода рассказывали, о том, какие проблемы у мемориала были в Екатеринбурге. Ну и слава богу, что все сейчас разрешилось. И в связи с этим, может быть, еще по каким-то причинам вас не часто можно увидеть на митингах в Екатеринбурге, которые в последнее время проходят с достаточной регулярностью. Там далеко ходить не надо, можно вспомнить и события, связанные с Байкалом, и события, связанные с рядовым Сычевым. Вас в рядах протестующих нет. Почему?
Ну, дело в том, что я не знаю, по каким причинам, но как-то перестали звонить, что ли. Я обычно, вот если меня приглашают куда-то, я всегда откликаюсь. Я не могу, вот если меня пригласили, ну, отказаться. Я всегда приду. И вот последняя акция была, вот проводили молодые люди из этой обороны возле почтамта. Ну, меня, собственно, никто и не приглашал, просто я услышал, думал, надо прийти.
А что было за акция?
Ну, там театрализованное действие какое-то было насчет свободы, насчет проблем, которые связаны у нас в России с ограничениями. Вот, и мне это понравилось. Ну, после этой вот акции как-то никто никуда не приглашает.
Алексей, по-моему, камень ваш огород. Насколько я знаю, вы с Виктором Георгиевичем имели возможность познакомиться, и вы, как теперь руководитель аппарата партии «Яблоко» в Екатеринбурге, имели возможность с ним поближе поговорить и что-то обсудить. Скажите, пожалуйста, есть ли вообще интерес к тем людям, которые представляли правозащитное движение в 70-е, 80-е годы в Свердловске?
Естественно, этот интерес есть, я перед Виктором Георгиевичем извиняюсь, это наше упущение, мы его обязательно исправим. Есть интерес к диссидентам и к правозащитникам, потому что это основа демократического движения в России, потому что диссиденты в 70-х, 60-х годах заложили мощную духовную базу демократизации в России, и поэтому мы не можем от них отрываться, потому что это наше прошлое, это наша опора. И это то, на чем мы строим свое будущее, на чем демократическое движение основывает свои идеалы. Мы неразрывны в этом плане.
Алексей, насколько я помню, вы 2 года назад впервые показались на протестном выступлении в Екатеринбурге, публично выразили свое мнение. Это была акция, связанная с монетизацией льгот. Вы протестовали против мизерной компенсации, которую выплачивают ветеранам и так далее. Тогда вы были еще учеником 11 класса. Скажите, насколько самостоятельным было ваше решение стать оппозиционером?
Это решение было полностью самостоятельным и стихийным. И деятельность началась за несколько месяцев до этого митинга. Мы создали тоже маленькую группу. Она была даже не из 7, а из 3 человек, которая в интернете пыталась пропагандировать идеалы Конституции. И эта акция была первой нашей публичной акцией. И мы просто собрали своих одноклассников, ребят из нашей 40-й школы, и колонной двинулись к офису «Единой России». Это было, можно сказать, стихийное выступление, которое поддержали люди, абсолютно не связанные ни с политикой, ни с общественной деятельностью. Это была такая народная волна.
И тогда же впервые вы побывали в отделении милиции за организацию несанкционированного митинга. Какие-то еще репрессии к вам и к вашим одноклассникам были после той акции?
Прессовали однозначно, ходили в школу с кассетами из различных телекомпаний, показывали учителям, спрашивали, там, это ваши ученики или не ваши. После этого пару раз вызывали в милицию, просто расспрашивали о деятельности. Ну, мы организация открыта, мы готовы любому человеку рассказать о том, что мы делаем, в том числе сотруднику милиции, в этом нет никаких проблем, мы не боимся там никаких преследований с их стороны, потому что я думаю, что они пока на это не способны.
Ну и тем не менее, школу вы закончили благополучно и благополучно поступили в Уральский государственный университет. Виктор Георгиевич создал для себя партию, потому что никаких партий в конце 60-х, кроме коммунистической, не было. Вот вы сейчас пришли в «Яблоко». Почему именно «Яблоко»?
Во-первых, потому что, на мой взгляд, это единственная действительно оппозиционная демократическая партия сегодня в России. Другие партии, либо в силу того, что некоторые из их лидеров являются государственными чиновниками, вы знаете, о ком я сейчас говорю, либо в силу того, что инициация создания этих партий исходит из Кремля, не могут считаться демократическими и оппозиционными в этом плане. Я считаю, что должна быть демократическая оппозиция сегодняшнему режиму, потому что есть историческая необходимость в альтернативной точке зрения. Если в России не будет этой альтернативной точки зрения, если мы не предоставим населению возможность увидеть другой путь, Россия очень много проиграет и потеряет свои конкурентоспособности и в своих перспективах. Я думаю, что мы выполняем некую историческую миссию, формулируя и генерируя другой путь развития, который население рано или поздно может выбрать.
Виктор Георгиевич, когда вы в 69-м году создавали свою подпольную организацию, ход ваших мыслей был примерно такой же, как у Алексея, или у вас были другие устремления?
Ну, как сказать, дело в том, что вот это было все связано с событиями в Чехословакии, и тогда вот эти передачи шли по радио, по телевидению, что мы поддерживаем этот политику партии и правительства, до сих пор помню. Я думаю, ну почему же все это поддерживают? А вот кто против? Ну и поскольку по радио мы услышали, что вот 5 или 7 человек вышли на площадь в Москве с протестом против вторжения, ну у нас ситуация в закрытом городе другая, я своим сказал, что я говорю, у нас этого не получится, никто даже не узнает ни о чем. Я говорю, давайте лучше выпустим листовки, ну как бы заявим, что не все 100% советских людей, как тогда говорили, поддерживают политику партии и правительства. Кто-то и против. Вот. Ну и выступили как такая организующая сила, которая может предложить другой путь развития.
Напомню, гости нашей студии сегодня екатеринбуржец Виктор Пестов, бывший политзаключенный, диссидент с 30-летним стажем, и Алексей Новоселов, руководитель аппарата партии «Яблоко» Свердловской области. Мы говорим о правозащитниках советского времени и о том, как сегодня молодые люди приходят в оппозиционное движение. Вы также, наши слушатели, можете задать вопрос гостям по этой теме. Наш телефон 8 800 222 12. Звонок из любой точки России бесплатный. Алексей, вот судя по тому, что вы учитесь на факультете политологии, можно сказать, что участие в оппозиционном движении вы решили избрать своей профессией в дальнейшем. Но не считаете ли вы, что эта профессия все опаснее и опаснее становится с каждым днем? Вот не надо далеко ходить, буквально 15 минут назад в новостях прозвучало о том, какой приговор вынесли очередным членам НБП в Москве. И далее, если в Екатеринбурге вы будете продолжать участвовать в протестных выступлениях, не считаете ли вы, что действительно что-то будет угрожать вашей карьере, вашей жизни?
Считаю. И я считаю, что приговор, который вынесли активистам НБП, это страшно. Это страшно, потому что мы подошли к той черте, за которой могут начаться настоящие политические репрессии. В том самом страшном их проявлении, в котором они были в нашей истории. И давать человеку уголовный срок за то, что он вывесил из окна гостиницы протестный плакат, это, как минимум, неадекватно со стороны нашей российской власти, которая называет себя демократической. И уж тем более показывает, что она не способна воспринимать критику, здоровую или нездоровую, в свой адрес. Она боится критики, она закрыта для диалога с оппозицией. И в этом ее огромный минус, потому что она не может на конкурентных условиях совершенствоваться в политике.
Есть звонок от нашего слушателя. Предоставим возможность высказаться. Доброе утро. Представьтесь, пожалуйста.
Меня Анатолий зовут.
Здравствуйте.
Ну, здравствуйте. Доброе утро. Да. Скажите, пожалуйста, у меня вопрос. к ветерану диссидентского движения, разделяет ли он сегодняшние взгляды Александра Исаевича Солженицына, в частности, на судьбу российского государства и на его будущее. Вот его государственнические такие взгляды. Спасибо за вопрос.
Спасибо вам, Анатолий. Я хочу сказать, что у нас совсем немного времени осталось до новостей, и Виктор Георгиевич даст подробный, развернутый ответ сразу после того, как мы выслушаем короткую сводку событий сегодняшнего дня. Напомню, сегодня 11 мая, четверг. Слушайте наш эфир дальше. А сейчас обращаю ваше внимание, что сегодня в 19 часов после выпуска новостей в программе «Время гостей» выступит губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков. Ведет передачу Виктор Резунков. Повтор этой программы вы услышите в 4 часа утра 12 мая. Ну а сегодня в нашей студии, как я уже и говорила, руководитель аппарата партии «Яблоко» Свердловской области Алексей Новоселов и Виктор Пестов, бывший политзаключенный, диссидент с 30-летним стажем. Мы сегодня говорим о прошлом и будущем оппозиционных движений в России. И сейчас мы продолжим наш эфир. Говорит Радио Свобода. В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Краткие новости вашему вниманию.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Владимир Путин в среду выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Основные темы – демографическая ситуация в стране и развитие вооруженных сил. Защита Михаила Ходорковского обжаловала решение Московского суда, который признал законом этапирование экс-главы ЮКОСа в колонию в Читинской области. В Москве суд приговорил активистку НБП Ольгу Кудрину к 3,5 годам лишения свободы. Такой же срок, но условно, получил другой обвиняемый. Суд признал их виновными в хулиганстве и умышленном повреждении имущества. Арестованному в Уфе редактору оппозиционной газеты Виктору Шмакову предъявлено обвинение в призывах к экстремистской деятельности и к массовым беспорядкам. В Веденском районе Чечни в бою с группой боевиков погиб военнослужащий, 3 ранены. Убитые 2 маджахеда, более 10 скрылись. В Минске задержан лидер оппозиционной объединенной гражданской партии Белоруссии Анатолий Лебедько. 9 афганцев, угнавших 6 лет назад самолет в Великобританию, выиграли в суде право остаться в стране в качестве беженцев. В Ираке жертвами межрелигиозных и межэтнических столкновений за последний месяц стали более 1000 человек, сообщил президент страны Джалаль Талабани. Европа становится все более уязвимой для ракет дальнего радиуса действия и должна создать собственную противоракетную оборону, считает член руководства НАТО. Конференция по вопросам сотрудничества России и НАТО открывается сегодня во Владивостоке. Финансовая полиция Грузии опечатала несколько заводов, производивших некачественное вино. Арестованы 3 человека. Президент Украины пригласил президентов России и США принять участие в международном форуме, посвященном памяти жертв Бабьего Яра в Киеве. Президент Киргизии произвел перестановки в руководстве. Смены, в частности, сменены в частности госсекретарь и глава службы национальной безопасности.
Время свободы. Краткий прогноз погоды на сегодня в некоторых городах вещания Радио Свобода. В Екатеринбурге сегодня переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура днем поднимется до плюс 19 градусов. В Петербурге ожидается ясная погода. Днем плюс 14, плюс 16. В Москве переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 10, плюс 12. Далее обзор некоторых событий в Екатеринбурге и Свердловской области. В Приволжско-Уральском регионе горит около 2000 гектаров леса и степей. В городе Каменск-Уральский Свердловской области введено чрезвычайное положение. Власти резко ограничили доступ населения в лес. В минувшие праздничные дни сотрудники милиции и специалисты Госпожарнадзора патрулировали леса и буквально разгоняли отдыхающих. Как сообщили в пресс-службе агентства лесного хозяйства, в ближайшие дни будет решен вопрос о введении чрезвычайного положения на территории всей Свердловской области. По данным МЧС, резкий рост количества лесных пожаров спровоцировали сухая погода и масса отдыхающих на природе людей. Количество учеников в классах школ Свердловской области будет приведено в соответствие со стандартами. Теперь в классе будет учиться не более 25 человек. Такое решение было принято на заседании областного штаба по контролю за реализацией на Среднем Урале национального проекта образования. Также принято решение о необходимости создания в свердловских школах военно-спортивных классов, где ученики смогут глубже изучать историю России. Также будут добавлены часы по физической подготовке, внимание будет уделяться и начальному военному образованию. В результате, как считают участники заседания, свердловские старшеклассники будут покидать школу более подготовленными к службе в армии. Екатеринбургская городская электричка на этой неделе перевезет миллионного пассажира. Сейчас производится ежедневный подсчет перевезенных людей с тем, чтобы точно определить день, время и номер электропоезда. В эксплуатацию электричка была пущена 1 сентября прошлого года. Объем инвестиций, направленных Свердловской железной дорогой на реализацию этого проекта, составил около 130 миллионов рублей. Вы слушали новости Свердловской области. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы» из Екатеринбурга. Гости нашей студии сегодня Виктор Пестов, бывший политзаключенный, и Алексей Новоселов, руководитель аппарата партии «Яблоко» Свердловской области. Дозвонился наш слушатель Анатолий в конце прошлого отрывка нашей беседы и задал вопрос по поводу идеи Солженицына. Как вы, Виктор Георгиевич, к ним относитесь?
Ну, дело в том, что сейчас «Московские новости», где он там опубликовал, не достанешь, и одно время она вообще не выходила. Но вот как мне сказали, что Солженицын высказался в поддержку политики Путина, но я тут не могу согласиться, потому что я с самого первого его срока голосовал против, и во второй его период тоже против голосовал. И вот все вот эти вот реформы, которые проводятся под знаменем «Единой России», которая, во главе которой стоит, ну, президент, я отношусь резко отрицательно. Потому что вот тот путь, которым мы идем, он ведет нас обратно в те славные времена, связанные с Леонидом Ильичем Брежневым.
Виктор Георгиевич, и ваше поколение, вы ходите голосовать. Алексей, а вот насколько мне известно, молодые люди вашего возраста не очень интересуются голосованием. И, собственно говоря, есть мнение, что молодежь сегодня аполитична, больше интересует проблема, где заработать, как построить карьеру, чем то, куда движется страна, и вообще может ли рядовой гражданин влиять на политику своей страны. Вы с этим мнением согласны?
Ну, я, во-первых, согласен с тем, что молодежь действительно голосует ногами. Только 10-15% приходят на избирательные участки. И это, скорее всего, следствие колоссального недоверия к институтам власти вообще. Как к представительным органам, так и к исполнительной власти, и к судебной власти. Потому что власть сегодня закрыта для общества, и она принимает решения с обществом не согласованные. У нас нет ни одного законопроекта, который обсуждался бы публично с лидерами общественного мнения. Все законопроекты пишутся в стенах кремлевской администрации. Именно из-под пера кремлевских писателей выходят такие шедевры, как 122-й закон о монетизации льгот, как закон о ограничении прав НКО, изменения в водный кодекс, которые позволяют проводить нефтепровод рядом с берегом озера Байкал и тому подобные явления. В этом огромная проблема, потому что происходит отторжение общества от власти, и два этих института живут параллельно, друг с другом не соприкасаясь. И в этом я с Виктором Георгиевичем соглашусь. Мы действительно возвращаемся в брежневскую эпоху, когда главным правилом было: мы вас не трогаем, вы нас не трогаете. Государство живет само по себе, общество само по себе. Это большая проблема, потому что мы помним, чем закончилась такая система власти. Советский Союз рухнул. И наша задача сегодня не допустить повторения этого сценария в России. Мы должны вовлечь граждан в процесс осуществления государственной власти и выработки государственных решений.
Ну вот та же самая «Единая Россия» пытается вовлечь молодежь в политику. Буквально сегодня, 11 мая, в Свердловской области стартует отборочный этап проекта «Политзавод-2006», который организовывает молодая гвардия «Единой России». Это связано с увеличением количества молодых людей в рядах «Единой России», об этом говорилось. Претендентам от 21 до 28 лет необходимо заполнить анкету и объяснить, зачем они хотят пойти в политику. Вот эти анкеты сегодня будут собираться в Екатеринбурге в представительстве «Единой России». Алексей, как вы считаете, будет ли поток желающих вступить в «Единую Россию» вот как раз в этой возрастной категории?
Я думаю, что если не будет применен административный ресурс, то поток желающих будет достаточно скудным, потому что популярностью «Единая Россия» сегодня среди молодежи не пользуется. Очень многие относятся негативно с равнодушием к этой партии.
Но дело в том, что вот этот возраст от 21 до 28 лет, это как раз возраст студентов. Можно ли к студентам сегодня применить административный ресурс? Насколько гладко это может пройти в Свердловской области?
Во-первых, отмечу, что очень интересно, этот возраст совпадает с возрастом призывника. Это раз. По этому поводу можно поразмышлять. Во-вторых, я думаю, что возможность использовать административный ресурс у нас очень высока, потому что есть ректор Уральского государственного технического университета Набойченко, который является ярым единороссом и который отправляет своих студентов митинговать в колонны «Единой России», как это было 1 мая, когда ребята пришли за отработку, идти в колонне партии власти, на них там натянули маечки, и люди, совершенно того не желая, агитировали за эту партию. Я думаю, что у нас в Свердловской области ситуация с применением административного ресурса в вузах умеренная, если сравнивать в целом по России, потому что есть вузы, в которых за оппозиционную деятельность просто исключают. Я слышал, что в Ростовской области нескольких человек за издание оппозиционного журнала просто выгнали из вуза.
Если говорить о том, как «Яблоко» работает с молодежью, можно привести в пример ваше заседание, которое вы организовываете, заседание по политологии со старшеклассниками. Буквально 3 заседания клуба прошло, все это на добровольной основе, насколько мне известно. На одном из последних заседаний клуба побывала наш корреспондент Дарья Здравомыслова и увидела, как старшеклассников, профессиональные политологи и преподаватели вуза учат принимать участие в дебатах.
Что такое политика, избирательное право, многопартийность и политические режимы? Об этом и о многом другом теперь разговаривают со старшеклассниками в недавно созданном политклубе. По мнению организаторов, проблема политпросвещения молодежи сегодня особенно актуальна. По словам председателя регионального отделения партии «Яблоко» Марии Дроновой, многие молодые люди представляют себе современную политику в искаженном виде.
Очень часто молодые люди у нас участвуют во время выборов в различных избирательных кампаниях, пытаясь заработать себе на жизнь. Иногда видят изнутри эту кухню, видят, как многие кандидаты пытаются там обманывать своих избирателей, придумывают различные черные технологии. Естественно, возникает отторжение политики и нежелание участвовать в ней дальше. Мы сможем объяснить, что политика должна делаться чистыми руками. Для того, чтобы она делалась чистыми руками, нужно идти просто и менять ее.
Также Мария Дронова отмечает и другую проблему.
Это воспитание, это родители, которые посмотрели на псевдодемократию, которая была в начале 90-х годов, смотрели на перестройку, сказали, да ну, эту политику. Естественно, они все это внушают детям. И подрастая, у них формируется такое отношение, вот политика, это грязное дело.
У девятиклассника Сергея Кончица дома о политике не говорят. Пришел в политклуб, чтобы услышать мнение людей о том, что происходит в сегодняшнем государстве.
У нас семья не интересует с политикой. Ну, разве что бабушка с дедушкой. С ними иногда интересно. Дебаты. В основном о проблемах образования, как его улучшить. Одна из главных проблем, на мой взгляд, это коррупция. Даже государственные школы, наша же 110-ка, берет около 40 тысяч при вступлении. Решить эту проблему можно только сменой власти, где другой человек выдвинет свое мнение. Я недоволен своим государством, как оно управляет страной. Много беспризорных детей, учителям маленькая зарплата. Есть желание решать такие проблемы, врываться в политику. Буду стараться отсюда что-то взять для себя.
Политклуб работает недавно. Прошло только 3 занятия, но ребята уже выбрали тему для своих политических эссе. Как выяснилось, спектр интересов большой. От вступления России в Евросоюз до опасности фашизма в России. Заниматься со школьниками буду до конца мая и продолжат в сентябре. В итоге это станет полугодичным курсом обучения политологии старшеклассников на базе Уральского госуниверситета. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Напомню, гостью нашей студии сегодня екатеринбуржец Виктор Пестов, бывший политзаключенный диссидент с 30-летним стажем, и Алексей Новоселов, руководитель аппарата партии «Яблоко» Свердловской области. У нас есть звонок от нашего слушателя. Доброе утро, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Доброе утро, меня зовут Александр. Я хотел вопрос задать вашим гостям. Занимаются ли они защитой наших бесправных голодных пенсионеров? И если нет, то с кем можно связаться по этому вопросу?
В Екатеринбурге вы имеете в виду?
Да нет, я звоню здесь из Подмосковья.
Наш эфир идет из Екатеринбурга. Мы можем с вами поговорить о проблемах Екатеринбурга, а где и с кем связаться по поводу защиты прав граждан в Москве. Я думаю, что вам подскажет той же самой московской хельсинской группы, 30-летие которой отмечается завтра. Виктор Георгиевич, коротко, занимаетесь ли вы защитой прав пенсионеров?
Ну, как вам же, я сам пенсионер уже не первый год, поэтому, как сказать, вот профессионально, конечно, я этим не занимаюсь.
Алексей?
Мы часто проводим акции в защиту прав пенсионеров, это были акции по монетизации льгот, и мы участвовали совместно с левыми партиями в митингах против нового жилищного кодекса, который мы считаем плохо разработанным и содержащий множество недоработок. Я думаю, что это одно из основных направлений работы любой партии, хотя бы потому, что пенсионеры – это основной электорат в России.
Спасибо, Алексей. Продолжим нашу беседу сразу после обзора главных событий. В Москве 5 часов 45 минут, в Екатеринбурге 7.45 утра.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Основные темы – демографическая ситуация в стране и развитие вооруженных сил. Арестованному в эфире редактору оппозиционной газеты Виктору Шмакову предъявлены обвинения в призывах к экстремистской деятельности и к массовым беспорядкам. Европа становится все более уязвимой для ракет дальнего радиуса действия и должна создать собственную противоракетную оборону, считает член руководства НАТО. Конференция по вопросам сотрудничества России и НАТО открывается сегодня во Владивостоке. Центробанк установил курс российской валюты в 27 рублей 4 копейки за доллар США, за евро дают 34 рубля 54 копейки. Эти и другие новости в более подробном изложении в ближайшем выпуске на Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Екатеринбурга. Гости нашей студии сегодня Виктор Пестов, бывший политзаключенный, и Алексей Новоселов, руководитель аппарата партии «Яблоко» Свердловской области. Виктор Георгиевич, ну нельзя не поговорить сегодня о вчерашнем послании президента. Вы его не стали смотреть принципиально или по каким-то другим причинам?
Тут дело в том, что вот это лицо Путина мне все время стало напоминать вот это махнобровое лицо Брежнева. И как только я вижу его на экране, я переключаю на другой канал. И поскольку у него вот эти вот выступления как бы калька с одного и того же листа, поэтому вот послушав канал RTVI, там скажут, вот что главное его выступление, а голову себе забивать вот этими вот словоблудиями я не хочу.
Алексей, вы слышали вчерашнее послание?
Конечно.
Ваше мнение?
Мое мнение, что это послание президента авторитарного государства. И все обозначенные проблемы сводятся либо к борьбе с внутренними и внешними врагами, либо к раздаче денег. Сегодня национальные проекты и социальные программы нашей власти заключены в повышении зарплат и социальных выплат. Я не спорю, что это правильно и это нужно делать. Но вместе с тем нужно создавать инфраструктуру для осуществления социальной политики и экономического развития. Потому что нет смысла повышать зарплаты, когда в стране инфляция 10%, а ставка по кредиту в банке 20%, и квартиру купить невозможно, потому что ты попадаешь в кабалу.
Той же самой молодой семье, которая хочет завести ребенка. Вот здесь вот как раз тот самый тупик. Мы сегодня говорим о демографической ситуации в России, и вот этот аспект, насколько мне известно, совершенно вчера не был озвучен о том, что у нас происходит на строительном рынке. Алексей, насколько я понимаю, вы продолжаете участвовать в протестных действиях и даже были в Беларуси во время выборов президента Беларуси. Скажите, это было сделано по велению вашей партии или это был ваш гражданский долг поехать в Белоруссию?
Это было веление моей совести, потому что когда я вижу, что моих коллег-демократов в Беларуси не просто угнетают, их там откровенно мочат, я считаю, что я должен поехать и помочь им, хотя бы морально поддержать, хотя бы постоять рядом с ними на площади.
У вас была возможность сравнить ситуацию политическую в России и в Беларуси. Получается, в России не все так страшно?
Ну, нет предела, я думаю, что страшному. Можно сделать так страшно, что будет еще хуже, чем в Беларуси. Например, как в Туркмении сейчас происходит. Это все относительно. Проблема в том, что раньше мы шутили, что когда едешь в Белоруссию, попадаешь как будто в прошлое, а теперь, когда едешь в Белоруссию, попадаешь как будто в будущее. Потому что мы все ближе и ближе приближаемся к режиму Лукашенко.
Сейчас вы каким-то образом следите за ситуацией в Белоруссии? А следите ли вы за судьбой тех людей, с которыми вы там познакомились?
Конечно, слежу. И вот сегодня я узнал, что Лебедько был арестован. Александр Козулин находится уже больше месяца за решеткой. Ему светит уголовный срок до 5 лет за участие в массовых беспорядках. Это очень больно слышать, когда людей за их гражданскую активность, за то, что они вышли выразить свою точку зрения, не применяя насилия и не нарушая законов, сажают в тюрьму и им ломают судьбы. Это страшно. И мы не должны допустить, чтобы такое повторялось в России.
Одно время вы пикетировали посольство Белоруссии в Екатеринбурге, консульство. Я думаю, что эти акции могут быть продолжены, насколько я понимаю, если вы так обеспокоены судьбой оппозиционеров в Белоруссии. Но, тем не менее, часто приходилось мне слышать высказывания прохожих, которые обходили стороной вашей акции, что вот голосами там 5, 10, 20 человек, которые стоят в пикете, ничего в России не изменить, и людям просто делать нечего, вот, которые здесь стоят. Вот это вот равнодушие к выражению гражданской позиции, каким образом вы преодолеваете среди своих сверстников, среди людей постарше?
Ну, во-первых, акция у белорусского консульства была направлена непосредственно на сотрудников этого консульства, а не на прохожих. То есть мы оказывали во многих городах России, не только в Екатеринбурге, это и в Москве, и в Мурманске, и в Санкт-Петербурге происходило, пикетировались представительства Белоруссии, мы оказывали давление на дипломатические представительства. Это необходимая часть общественной кампании по защите людей, которые находятся в опасности. Оказывать давление на власть всеми возможными способами. Звонить там в спецприемник, пикетировать консульство, там делать эти посольские запросы и так далее и тому подобное. Это раз. Во-вторых, насчет безразличия. Да, сегодня большинство населения аполитично. И наша задача – это создать общественные группы по защите своих собственных интересов. Это могут быть альтернативные студенческие профсоюзы, это могут быть товарищества собственников жилья, это могут быть гаражные кооперативы, там, садовые содружества какие-то и так далее и тому подобное. Главное, чтобы люди объединились, защищая свои интересы. Дальше все пойдет само.
Виктор Георгиевич, в завершении нашей беседы я бы хотела вас спросить, разделяете ли вы мнение Алексея, что нужно каким-то образом организовать граждан в небольшие мобильные группы, которые могут бороться за свои интересы? Или вам представляется какой-то другой путь протестного выступления в России?
Нет, ну я тут полностью согласен с Алексеем, потому что вот эти вот ячейки, пусть они даже маленькие, вот они обычно дают в нужное время и в нужный момент ту, как бы, протестную массу, которая вот в ноябре 89 года перевернула Екатеринбург, так сказать, в другую совсем плоскость. И вот тогда вот такой стихийный, как бы, небольшой, как бы, ну, такой собрание граждан, что ли, выйдя на улицы города и идя по ним, собрала двухтысячную толпу, которая потом штурмовала горком партии, и, значит, что привело к как бы реабилитации Ельцина.
Скажите, вы оптимист или пессимист в отношении будущего России, ну, в контексте того, о чем мы говорили?
Ну, пока у нас такой президент, я боюсь, что перспективы у демократического движения весьма малы.
2008 год что-либо изменит, как вы думаете?
Ну, если он обещает не пойти на третий срок, то еще есть шанс.
Спасибо, я думаю, что мы еще встретимся в этой студии, чтобы обсудить и проблему 2008 года и будущее протестного движения в России. Напомню, гостями студии были Виктор Пестов, бывший политзаключенный, диссидент с 30-летним стажем, и Алексей Новоселов, руководитель аппарата партии «Яблоко» Свердловской области. Спасибо вам за участие в нашей программе. А наш эфир продолжит традиционная рубрика, в которой жители Екатеринбурга делятся своими планами на этот день. Напомню, сегодня четверг, 11 мая.
Мой сегодняшний день.
Милейка Светлана Николаевна. Я главный специалист Верхосецкого отдела статистики. Мой день начинается в 7 утра. Я иду пить кофе. Без 28 у меня отходит трамвай. Мне надо обязательно на него успеть. Рабочий день начинается в 8:30. Обычно я прихожу первая, потом начинают собираться сотрудники. Им всегда очень приятно, что я их встречаю с улыбкой. Потом мы обычно собираемся, обсуждаем те вопросы, которые у нас на сегодняшний день запланированы. Сбор отчетов. Мы очень много общаемся с людьми. Ну, в основном это бухгалтера и руководители предприятий. Люди приходят разные. Приходят очень спокойные, приходят взрывные. Приходится как-то их успокоить. Может, какой-то комплимент сказать. И вроде бы настроение у них повышается, выходят от нас довольные. А рабочий день заканчивается в 17:30. Еду домой, возле дома захожу в магазин. Вечером встречаюсь с дочкой. Она рассказывает о своих проблемах, делах.
Анастасия Некрасова. Я учусь на заочном факультете. День у меня сильно не загружен, так как мне не нужно ходить на работу или на учебу каждый день к определенному времени. Поэтому я могу себе позволить выспаться, как нормальный человек, выгулять собаку, потом я могу смотреть телевизор, ну и, естественно, заниматься домашними делами. Потом могу попинать свой компьютер, который не очень хорошо работает. Позже я иду в университет относить какие-нибудь свои контрольные работы, а потом у меня целый день общения, поход к подружке, обсуждение всевозможных тем, а вечером кафе, кинотеатры, опять же клубы, какие-нибудь ночные дискотеки.
Музыкальный календарь.
Екатеринбургская группа «Оксфорд» на днях отметила день рождения. Команде исполнилось 5 лет. По этому случаю группа устроила большой клубный концерт, куда были приглашены друзья-музыканты. Гитарный поп-коллектив «Вика и коты», киберромантики «Москва-Луна», Матахари, играющие электронный рок, и приверженцы фьюжн-движения «Курара». Сами «Оксфорд» спустя 5 лет звучали более качественно, но также легко. Творчество уральцев – это лиричные тексты и мелодичные гитарные аранжировки. В завершении юбилейного концерта «Оксфорд» организовали так называемый «джем-сейшн». Рок-музыканты играли свои композиции с приглашенными диджеями.
Ощущение, что найду покой.
Наш музыкальный обозреватель Максим Димов рассказал об уральской группе «Оксфорд». На этом завершается Екатеринбургский час на радио «Свобода». Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится из московской студии. Его главная тема – демографическая ситуация в России. Мы обсуждаем последние заявления Владимира Путина, предложившего, в частности, увеличить размер пособий по уходу за детьми, а также предусмотреть в программе поддержки материнства ряд других выплат. Будут ли эти меры способствовать росту рождаемости в стране? На этот вопрос отвечают эксперты и слушатели «Радио Свобода». Программу из Екатеринбурга вела Светлана Толмачева, продюсер Станислав Черков. Мы желаем вам доброго дня.
Мы выбираем дипломатию.
44-летний Майлис в марте 2001 года убил другого мужчину и ел его мясо.
Наша мусульманская вежливость пока не позволяет нам обнародовать содержание письма.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Те, кто сеет расовую вражду, экстремизм, ксенофобию, ведут мир в тупик.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.